Глава 18. Это был передний край. Между ними и Иванами была лишь полоса ничейной земли, которую Иваны упорно продолжали считать своей. Об этом они намеревались в ближайшее время поспорить по-мужски всеми наличными огневыми средствами. Они сидели на взгорке и обозревали окрестности. Отсюда сверху их собственные позиции были как на ладони. Они были даже по-своему красивы, строгой расчерченностью линий, симметрией, выверенностью пропорций, равномерностью наполнения, живописностью маскировки. Две зигзагообразные линии траншей, ходы сообщения между ними и другие ходы, как протуберанцы, устремляющиеся к выдвинутым далеко вперед гнездам наблюдателей и сторожевым пунктам. Полусфера пулеметных гнезд, кубики дотов, приземистые выступы мощных перекрытий блиндажей, утопленных на 90% в земле, как айсберги в океане. Неужели они это все сделали за какой-то месяц? Справа от них, у южной подошвы холма, раскинулась их деревня. Глаза легко находят их дом. Мимо деревни проходит дорога, как стрела, пронзающая позиции Иванов и их позиции, и направленная острием то ли из Берлина в Москву, то ли наоборот. Это скрыто за дымкой времени. Этого они не знают. Этого пока никто не знает. На обратном склоне холма расположилась батарея гаубиц. Но это уже не их территория. Их глубокий тыл в 500 метрах от позиций, в лощине у северного склона холма. В ней под сенью деревьев скрываются ум и брюхо их батальона. Штаб и кухня. Там им тоже пришлось поработать. Построили на радость писарям штабной барак, склады для интендантов, вырыли землянки для всей этой толовой братьи, тем лишь бы поглубже в землю зарыться. А вот майор Фрике и многие другие офицеры предпочли до начала активных боевых действий жить в палатках, на то они и звери. Перед палатками расчищена большая площадка. Какой же немецкий лагерь без плаца? Есть где полюбоваться выправкой подчиненных, устроить всеобщую порку или призвать к мужеству. Раздача наград – это не про них. Взгляды устремились вдаль, к позициям противника. Не так уж они и далеки. Метрах в 400 от них.
«Все роют и роют, как кроты», – сказал Курт Кнауф. «Начинали он от той высотки. А смотри, как приблизились. Эдак через пару недель в нас упрутся». «Жалко, что они не от Москвы копать начали», – сказал Ули Шпигель. «Мы бы тут все лето прозагорали, а осенью картошки ганцевской накопали бы».
«Они как раз от Москвы и начали», — заметил Зальм. «И урыли. Как бы всех нас не зарыли. Так привязались все к одному слову, что никак отвязать не могли. Рыли и так, и эдак. Мы, господа, должны неустанно благодарить Господа и командование за то, что нам досталась эта деревня», — разорвал заколдованный круг фон Клефель. «Прожили месяц, как у Христа за пазухой. Тепло, сухо. А вот Иванам не позавидуешь. Хоть и привычные они к морозам, и весна на дворе, а все же холодно. Носки мокрые, кальсоны мокрые и не высушить. Кошмар. Наши победоносные войска при отступлении с истинно немецкой обстоятельностью сожгли все деревни. А стоять на пепелище – увольте. Лучше в чистом поле. Это я вам по собственному опыту говорю». Вот они и греются всеми доступными способами. Днем роют, по ночам костры разводят. Сколько их горит? У иного слабонервного солдата от их вида душа в пятки уйти может. Ведь все по нашу душу пришли. Но я, глядя на них, думаю о том, какие это прекрасные ориентиры для наших доблестных артиллеристов. И недоумеваю, почему они недостаточно используют их. Ведь стойбище Иванов можно накрыть не только из пушек, но и из гаубиц. А если еще и вызвать воздушного корректировщика, не все же этим верхоглядом прохлаждаться на земле. Вот бы и летали над позициями Иванов, да направляли огонь.
Уж костры-то и вспышки разрывов они в темноте как-нибудь разглядят.
Помню, как-то раз в Сомали начал свой рассказ Ули Шпигель. Подрядился я с товарищами помочь одному племени уладить спорный вопрос с соседями. Соплеменники взяли свои копья, мы свои винчестеры и пошли улаживать. Сошлись вечером на большой, как Африка, поляне. А там ночь быстро наваливается. Только они появились, тут хлоп и тьма. Заметили мы только, что много их было. Много больше, чем нас. Так мы костры разожгли. Много костров. Очень много костров.
А как утром проснулись, противников уже не было. Испугались.
«Надеюсь, вы не собираетесь перебежать к противнику?» – спросил фон Клефель.
«Своими познаниями и опытом вы можете сильно навредить нам».
«Как я успел заметить», – ответил Ули Шпигель, «варварские народы намного изощреннее в такого рода хитростях, чем мы. Так что мой опыт им не пригодится».
«Так, стоп!» – воскликнул фон Клефель. «А это что такое?»
«Этой ночью установили».
Он указал на непонятные объекты, похожие на щиты, стоящие перед передним краем вражеских окопов.
«Эх, жаль, бинокля нет. Отсюда не разглядеть.
Но мы должны обязательно выяснить, что это такое. На войне мелочей не бывает».
«Кто со мной, товарищи?»
Он поднялся, надел каску, подхватил автомат. У него у единственного из них был шмайсер. Тоже, вероятно, дань фону. И пошел вниз по склону к траншеям.
За ним увязались Ули Шпигель, Юрген, Красавчик, Курт Кнауф и Зальм, который так привык подтрунивать над Куртом, что уже не мог без него обходиться. Куда Курт, туда и Зальм, ниточка с иголочкой. Вскоре они стояли в первой траншее и, осторожно приподнявшись над бруствером, всматривались в заинтересовавшие их объекты. Это были действительно щиты, сбитые из крепких ровных досок, размалеванные черной краской. В глаза в первую очередь бросались черный квадрат почти в центре и спадающий от верхнего края черный косой клин. Образцы подобной живописи я наблюдал на стенах пещеры в окрестностях озера Танганьика, сказал Ули Шпигель.
«Не похож», — сказал Курт.
«Как живой», — одновременно с ним произнес Юрген.
«Старого господа», — сказал фон Клефель. «С этим трюком я сталкивался еще в прошлом году. Иваны выставили портреты нашего обожаемого фюрера в надежде, что мы не посмеем стрелять и не испортим им их первомайской обедни».
«Иуда большевистского шабаша», — подхватил Курт.
«Но вы, надеюсь, устроили им нашу добрую немецкую вальпургиевую ночь».
«Мы кавалеристы, а не козлы. Мы по ночам не скачем», — сказал фон Клефель.
«Как живой, говорите?»
«Не посмеем, говорят».
«Еще как посмею. Пусть не надеются», —
воскликнул Зальм и стал удобнее устраивать винтовку в просвете бруствера.
«Потренируйтесь, Зальм, потренируйтесь», — одобрительно сказал фон Клефель.
«Вы, как я успел заметить, во время атаки исключительно по воробьям стреляете, забывая о противнике.
Двойное рвение нашего молодого друга Курта вполне компенсирует это», — ответил Зальм.
«Не спорю. Вы у нас не один такой. Но и рядовой Кнауф, слава богу, не одинок. Так что огневая мощь нашего подразделения в атаке находится на приемлемом уровне».
«Да и то сказать. Стрельба на бегу в атаке имеет больше психологическое значение. Исход боя в любом случае решает рукопашная схватка.
Поэтому, куда вы стреляете, дорогой Зальм, не имеет ни малейшего значения, хотя бы и по воробьям, лишь бы стреляли, создавая необходимый шумовой эффект. Тем самым вы вносите свой посильный вклад в нашу общую победу, хотите вы этого или не хотите».
«Что же они круги-то не нарисовали?» – досадливо сказал Зальм, который все никак не мог приступить к стрельбе. «Я без мишени не умею. Я всегда под яблочко стрелял. А тут куда стрелять?»
«Вы так и не переставили прицел с учебных стрельб в лагере», — понимающе протянул фон Клефель.
«Поразительно. Что же, цельте в усы, попадете в лоб».
«Есть!» — радостно завопил Зальм, когда его пуля выбила щепку на черном клине и, войдя в раж, выпустил по щиту всю обойму.
«Можно не смотреть», — сказал фон Клефель, отворачиваясь. «Все уйдут в молоко. Везет только новичкам и дуракам».
Фон Клефель угадал. Зальм и впрямь исчерпал всю свою долю везения первым выстрелом. Единственное, чего он добился, так это ответного огня русских.
«Не буди лихо, пока спит тихо», — заметил Ули Шпигель, опускаясь вместе со всеми на дно траншеи.
«В этой глупой затее Иванов, господа, скрыт глубокий подтекст», — сказал фон Клефель. «Они как бы говорят нам. У нас строительного материала выше крыши. Девать некуда. Мы такие редуты возвели, что вам их ни за что не взять. Тем самым они хотят подорвать наш боевой дух».
«Не на тех напали!» – закричал Курт Кнауф.
«Никто не подорвет наш боевой дух!» – присоединился к нему Красавчик, но тут же отыграл назад. «Кроме нас самих!»
«Нельзя уничтожить то, что не существует!» – тихо сказал Зальм.
«Это цитата?» – тут же уточнил фон Клефель.
«Нет,
«Это оригинальная, долго вынашиваемая мысль», — ответил Зальм.
«Два года».
«Всего?» — с обидой сказал Зальм.
«Вам не угодишь».
Вдруг на фоне ружейного и пулеметного треска прозвучал какой-то необычно глухой артиллерийский выстрел.
«Не как листомет», — сказал Улишпигель.
«Точно», — сказал фон Клефель.
«А вот и он». Он протянул руку, поймал планировавший листок бумаги, протянул Зальму.
«Ознакомьтесь, доложите».
«Есть!» Зальм взял листовку, кинул на нее быстрый взгляд.
«Загадка, товарищи.
Слово английское, форма немецкая, сделано русскими. Тому, кто отгадает, моя вечерняя порция шнапса».
Все задумались.
«Автомобиль», — сказал фон Клефель. «Я как-то видел трофейную русскую машину. Вылитый Мерседес-Бенц».
«Какой же это Мерседес-Бенц, подполковник? Где ваш острый взгляд?» — немедленно вскинулся красавчик.
«Видел я эту машину у русских. Она идет под названием М-ка. Вылитый Форд, модель Б. Вот только передние крылья чуть другие, а двигатель на нем шестицилиндровый Dodge D5, 76 лошадей, 3,5 литра. Жрет только много, 14,5 литров. Выжимает за сотню. Не Альфа-Ромео, конечно. Вот Альфа-Ромео 8S 2900, это, я вам скажу, машина. Помню». «Ответ неверный», — закричал Зальм, и одновременно зажал красавчику рот, иначе его, оседлавшего любимую тему, было не остановить.
«Ну, тогда не знаю», — развел руки фон Клефель. Остальные тоже пасанули.
Довольный Зальм показал им листовку, на которой был нарисован кроссворд в форме свастики.
«Это кроссворд»,
— возмущенно закричал фон Клефель.
«Кто бы спорил», — ответил Зальм.
«Ну, придумали англичане или американцы, так что слово английское».
«Какое же оно английское?» – продолжал возмущаться фон Клефель.
«Разве же англичане могут такое слово выдумать?»
«Да они его даже произнести правильно не смогут».
«Разгадывать будем?» – просто спросил Зальм. Все дружно согласились.
«Летающая свинья», – зачитал Зальм.
«Это элементарно», – пренебрежительно отмахнулся фон Клефель.
«Вот только почему летающая?
Рейхсмаршал так растолстел в последнее время, что ни в какой самолет не влезет».
«Умный солдат».
«Сколько букв?»
8.
«Тогда дезертир», — сказал Улишпигель.
«Проверим». «И развеселит, и приголубит, и погубит. 6 букв. Если дезертир, то 3-е Т.
Юрген рассказывал красавчику с Куртом, как именно Ивана называют свои ужасные реактивные минометы. Поэтому они не затруднились с ответом, завопили дружно: «Катьюша!» На это Улишпигель укоризненно покачал головой и негромко повторил: «Не буди лихо, пока спит тихо». Разбудили. Или само проснулось.